Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вамі Ганна Соус. І сёння мы пагаворым пра тэрмін, які апошнім часам не ўспрымаецца нейтральна. Што такое гендэр і ці трэба яго баяцца, чаму ў многіх дыскусіях у сеціве вернікі сцвярджаюць, што гендэрная ідэалогія супярэчыць хрысціянскім каштоўнасцям. І чаму, нягледзячы на тое, што ў Беларусі на афіцыйным узроўні дзесяцігоддзямі прымаюцца, рэалізуюцца нацыянальныя планы па дасягненні гендэрнай роўнасці, вялікая колькасць людзей з недаверам і асцярогамі ставіцца да гэтых паняццяў. Пра тэрміналогію, пра базавыя рэчы і стэрэатыпы тыпы гаворым з Ірынай Саламацінай, кіраўніцай і заснавальніцай праекту «Гендэрны маршрут», магістаркай сацыяльна-педагагічных навук Маргарытай Таракевіч і феміністкай блогеркай Настай Захарэвіч. І першае пытанне да Ірыны Саламацінай. От давайте вельмі проста патлумачым, як узнік тэрмін «гендэр», як даўно, калі, чаму, чаму ён узнік і што ён азначае?
Ну, знаете, если очень просто, то вообще сам термин, он возник в 1955 году, и возник он как раз-таки в описательных работах одного американского исследователя, который, в общем-то, занимался консультированием, то есть он был сам сексолог такой, Джон Мани, который, в принципе, использовал этот термин, потому что он обнаружил, что есть некий биологический пол, например, мужчина и женщина, да, а есть некие социальные роли. И вот именно с тех пор и в науке появился такой термин. Но широкое распространение, безусловно, как там, не знаю, в каких-то правовых документах и так далее, в общем-то, этот термин уже получил к 70-м годам. Потому что, опять же, если мы говорим о некой политике, да, то нужно понимать, как развиваются вот эти правовые нормы. То есть есть первое поколение прав человека, второе поколение прав человека и третье поколение прав человека, которые, в принципе, специфицируют правоприменительную практику. Да. И вот, допустим, опять же, если говорить про Беларусь, то у нас есть конституция, в которой написано, что женщины, что мужчины и женщины между собой равны. Тем не менее, практика правоприменительных каких-то дел в суде показывает, что не равны. Поэтому, в принципе, страны, которые подписали, например, или там ратифицировали конвенцию по, в общем-то, дискриминации всех форм в отношении женщин, по борьбе с дискриминацией в отношении женщин, как раз-таки в своих странах приняли такие законы, связанные с законом о реализации гендерного равенства. То есть вот как-то так.
А ці памятаеце вы, калі ў Беларусі яго так сталі шырока ўжываць гэты тэрмін, у якія гады, хто гэта пачаў рабіць, як грамадства ўспрымала?
Нет, но дело в том, что гендерная политика началась как раз-таки в Беларуси сразу после получения независимости. Началась она как раз-таки с госструктур. То есть тогда у нас было Министерство труда, то есть сегодня у нас называется Министерство труда и соцзащиты. Тогда у нас было просто Министерство труда, и там был отдел, который фактически получил... То есть, знаете, у нас до сих пор есть такая межведомственная коммуникация. И всевозможные, вот такие... какие-то предложения рассылаются нескольким ведомствам параллельно, да, и вот была такая организация ООН, которая, она и сейчас есть, которая фактически разослала предложение поучаствовать в таком проекте касательно защиты прав женщин. И, в общем-то, эту бумагу получило как раз-таки Министерство труда. А так как там, в свою очередь, работали женщины, которые, в свою очередь, принимали участие в рамках, при КПСС был такой целый отдел, который занимался проблемами женщин. Они на это среагировали, да, то есть это была одна из первых программ, которая шла по линии реализации Министерства труда, но, опять же, нужно понимать, что это межведомственная программа, то есть тогда... Вот эти женщины из Министерства труда обратились в МИД. То есть они пошли в другие ведомства и стали убеждать, что вообще-то нам было бы интересно участвовать, например, вот в этих семинарах, в этих встречах. И, собственно говоря, именно из этого впоследствии вырос при Министерстве труда у нас был гендерный отдел. И этот гендерный отдел, он существовал до того, как было, в принципе, в целом принято гендерное понятие.
Дякую великие. А вот пытание у Бельгию, Маргарита, вот вы уже не первый год живете, учились, працуете у Бельгии. Но с вашего досвида, у тебя есть вот у бельгийском громадстве, у заходнем громадстве, усведомление, разумение, что вот до этого термину, у тебя есть негативное ставление. И вот, ну, вы, коли вас просят потлумачить так вельми просто, что это, для чего это, как это робите?
У Бельгии вельми высокий уровень, я бы сказала, у громадства теоретичного усведомлению необходимости гендерной ровности. Слово «гендер» по-французски – это «жанр», у отрознения от «секс-пол». И оно абсолютно официально уживается, и на, у официальных, постоянно бачу в неких официальных буклетах, размовы про необходимость, про выражение про наявность и про необходимость вырашения тих чи інших проблем, связанных с гендерной ровностью. Например, профсоюзы заявляют про отсутность на сам реч ровной оплаты за ровную працу. Зрозуміло, тут так само я бы не стала идеализовать практику и светоотчування, але на офіційному узровні хучей йде підтримка гендерної ровності. И разумение, что она повинна быть, але при этом, конечно, у нас тут есть у некоторых регионах выигрываю, ну, набирают значные проценты на выборах, например, ультраправые партии, которые за так званые традиционные каштунности, за то, как значит, детей выховывала мать, а не детячие садки, бо детячие садки им всяких там либерализму научать, и как больше размножались коренные бельгийцы, и как мы иначе нас захопят мигранты, и все такое. Але это больше ультраправые колы, ну, але на официальном уровне слово «гендер» уживается, я бы сказала, без эмоций.
А нас, ну, вот вы не первый год уже на сайте «Свободы» ведете блог, где вот как раз самые основные пункты гендерной политики и понятия. Тлумачите людям на конкретных прикладах, удельничают у многих дискуссиях, и вельми горячих бываю в социальных сетках. Вот как часто вам доводится тлумачить, что это такое?
На сама справе доводится тлумачить не вельми часто и значно радзей, чем люди гэтага чакаюць ад мяне, скажем так. Тому что тут якая ситуация. Як показывала моя практика, довольно редко люди, якія приходят у спрэчки, связанные с гендерными темами, на самой справе ну, жадаюць разобраться. Люди приходят, я думаю, это шмат з якими темами такое здараецца, люди приходят ствердить свой пункт гледжання еще раз, показать его іншим. И тут уже все залежит от ситуации. То есть, когда человек готов слушать, воспринимать некие аргументации, и когда у меня есть ответный настрой для этого, для того, чтобы куговать, там, я не ведаю, то я могу этим заниматься. Але я роблю это не каждый раз, когда на это есть запит, потому что, ну, это худшее про некие такие особистые мои приоритеты. То есть, как это выглядит? Люди довольно агрессивно, альбо выказываюць некія пазіцыі, альбо ну, не выказваюць свае, альбо але выказваюцца супраць, напрыклад, маёй пазіцыі. І могуць натуральна патрабаваць, каб там я ім штосьці, напрыклад, патлумачыла. Ну, як правіла, тлумачыць такой сітуацыі няма сэнсу, таму што чалавек не хоча чуць, не хоча разумець, не хоча ну, не толькі пераглядаць пазіцыі свае, але, ў прынцыпе, пачуць, ну, што там чалавек у чымсьці памыляецца, калі мы кажам пра факталогію, альбо што чалавек сыходзіць з нейкіх ілжывых дадзеных, тое, што вось тое, што чалавек кажа, гэта не адпавядае рэчаіснасці. Даволі рэдка людзі гатовыя гэта чуць і да гэтага прыслухоўвацца. Тому что тут же важно разуметь, что одна справа, когда мы спрашаемся и дискутуем на конт неких этичных переконаний, и иншая справа, что спрешки бывают про фактологию, про то, что реально отбывается и может быть подтверждено некими статистичными данными.
Дякую, Наста. Так, ну вот мы з вами, напэўна, все удзельнічалі у самых розных дыскусіях, у сеціве, вот некалькі тыдняў, які працягваюцца вакол закону, вакол канцэпцыі закона па папярэджанні хатняга гвалту. вот этой дискуссии выявили цікавую речь. Вот противники закону вельми часто спрашивались не по сутности концепции, а переводили размову такую плащаню каштовностей. Вот я процитую краязнауца Кастуся Шиталя, який вот у дискуссии под моим постом написал, что вот этот закон про хатний гвалт напрост связан с гендерной идеологией, якая суперечит христианским каштовностям. Вот, Ірина, чому слово гендер, вот поняття, зв'язане з гэтым терміном, мають вот і вот такого кшталту коннотацію, ну і вельми часто мають негативну коннотацію. Чим страшний гендер?
Ну, смотрите, мы сейчас живем в 2018 году, да, то есть вот вы описываете события 2018 года, буквально 10 лет, ровно 10 лет назад. В 2008 году, значит, я написала такой текст, как раз-таки, вот, который называется «Гендер для чайников», который как раз-таки начинается с того, что, вот, допустим, часто приходится слышать, что какая-то вот гендерная проблематика, например, для Беларуси является вещью очень надуманной. То есть, и что любопытно, что, вот, допустим, ваш комментатор, как и те люди, с которыми, например, я общалась в 2010 году, они знают, что есть слово «гендер», да, то есть, видимо, они как-то слышали, да, его, то есть, может быть, они в газете его встречали, потому что у нас есть Белстат, делает гендерную статистику, есть какие-то, не знаю, там, вот правительственные документы, да, с этим словом. То есть у людей есть знание этого слова. Но такое ощущение, что, например, вот, допустим, вот эта гендерная проблематика, она до сих пор считается надуманной, а именно потому, что отсутствует понимание смысла вот этого самого термина, то есть термина разделения, то есть почему нужно разделять вот понятие пол биологически, да, и вот так скажем, социальный пол, гендер. То есть и смысл этого разделения как раз-таки был в том, что женщины биологически и мужчины, они биологически, они не только биологически разные, да, но они и социально неравные существа. И это неравенство касается их возможностей, там, выстраивания личных судеб, то, как они сами о себе говорят, и то, как они сами о себе думают. И как раз-таки вот эта вся вот эта буря, которая поднялась вокруг обсуждения законопроекта, и говорит о том, что вот, например, люди, которые критикуют, например, вот там, не знаю, там, или видят вот в этом законопроекте какую-то угрозу, они абсолютно нечувствительны к запросам отдельно взятых, например, там, не знаю, там, людей, да, потому что, в принципе, МВД не сам взял и вот, знаете, с головы вот такое ведомство, которое само придумывает какие-то непонятные концепты, которые непонятно где взяты, да. То есть, собственно говоря, МВД, они работают с непосредственными гражданами, гражданками и гражданами Республики Беларусь. И когда они видят, что существует такая практика, например, экономического насилия, или, например, когда там правоприменить, то есть те документы, которые сегодня существуют и которые распространяются только на людей, живущих в браке, не распространяются при разводе, но при этом эта же пара продолжает жить дальше в одной и той же квартире. Да? И МВД фактически вышел с достаточно прогрессивным такой законодательной инициативой. И вот, знаете, все, что началось вокруг этой законодательной инициативы, как раз-таки показывает, что у нас есть некоторые граждане, которые вообще отрицают наличие самой проблемы, да. А речь-то идет, понимаете, о действительно очень таких важных вещах, когда, например, вот по статистике 25% убийств в Беларуси совершается непосредственно, ну, являются следствием вот этого, то есть домашнего насилия. Это очень большой процент. И, собственно говоря, ну, с этим нужно что-то делать, да, потому что у нас часто религиозные там служащие, вот, например, была программа на ОНТ, рассказывает, что семья – это самое безопасное место. Но как раз-таки получается наоборот, что если там совершается 25% от всех убийств, которые были в Беларуси, то это как раз-таки и не так. И проблема-то как раз-таки, что надо что-то с этим делать, да, то есть именно с этой статистикой, что, в общем-то, надо как-то пытаться женщин защищать. И что, собственно говоря, я попытался сделать, в общем-то, Министерство внутренних дел, в общем-то, не побоявшись эту статистику, во-первых, сделать публичной, а во-вторых, попытаться еще и на законодательном уровне решить проблему.
Дякую, Маргарита. Ну вот чим так сапраўды страшны гендер, ці калі вот это слово ў негатыўным кантэксце выкарыстоўваецца, просто людзі не ведаюць такіх некіх базавых паняццяў, тэрмінаў, ці сапраўды это вот такая барацьба ідэалогіі адбываецца?
Я бы сказала, што это барацьба ідэалогіі тым ліку, але што мне падабаецца ў кавычках у кансерватарах, гэта тое, што яны ўвесь час забываюцца, што яны ў царкве, ў хрысціянстве не адны. гэтая спрэчка наконт роўнасці мужчын і жанчын і ў якіх сферах як эта роўнасць павінна выглядаць, гэта ў ты спрэчка у тым ліку адбываецца ўнутры хрысціянаў. Хрысціяне маюць розныя меркаванні на гэты конт. Я бы сказала, канешне, можа гэта палухае, як такая адбываецца маральная паніка, бо нейкія традыцыйныя ролі мужчынаў і жанчынам падаюцца нечым такім адвечным, і людзі баяцца, можа, неяк пахістаць асновы. І магчыма, гэта маё прыватнае меркаванне, нам трэба мацней уверыць у Бога і ў сілу праўды, каб не баяцца пахістаць асновы, каб ведаць, што тое, што цвёрдае, тое, што добрае, тое, што праўда, ні ад якага хістання не паламаецца. А значыць, я бы я хацеў падкрэсліць, што хрысціяне, на жаль, я не магу прадстаўляць хрысціян. Я не скажу, што мой маральны воблік адпавядае на поўніцу хрысціянскай маралі, на жаль, але ёсць хрысціяне значна больш святога жыцця, як мне падаецца, каторыя падзяляюць мае лева-ліберальныя меркаванні на гэты конт.
Маргарита, я ўдакладню, вот это сцверджанне, што гендерная ідэалогія супярэчыць хрысціянскім каштоўнасцям, што за гэтым стаіць? Вот як вы да гэтага сцверджання ставіцеся?
Я бы сказала, ёсць у Біблії, у пісаннях святых айцоў радкі, каторыя можна інтэрпрэтаваць як легітымацыю прыгнёту жанчыны, ці як легітымацыю традыцыйных роляў мужчын і жанчын, як мы прывыклі іх бачыць. Але ёсць і іншыя радкі, і іншыя інтэрпрэтацыі. Я бы сказала, што гэта вельмі сумная з'ява, і яна якраз датычыцца не толькі хрысціянства, але і ўсіх рэлігій. Гэта калі прыгнёт, пачынаюць лі спрабаваць легітымаваць з дапамогай рэлігійнай рыторыкі. І я бы сказала, што наконт гвалту і прыгнёту, прыгнёт жанчынаў, гэта самы балючы для мяне прыгнёт, таму што ён часта зыходзіць з чалавека, з якім жанчына, усе іншыя людзі, будь то бацька, за якім усё ж падзяляешся, з якім ты набываеш дыстанцыю на працягу жыцця, будь то прэзідэнт, каторы хаця б далёка, з усімі іншымі людзьмі, акрамя свайго ўласнага мужа, хаця б ёсць нейкая дыстанцыя. А муж гэта чалавек, з каторым жанчына на працягу ўсяго свайго жыцця павінна больш і больш яднацца, і таму прыгнёт жанчын, гэта ўдар самае неабароненае месца, а прыгнёт любы. А любая рэлігійная рэлігітымацыя прыгнёта, я лічу, гэта такая атрымліваецца таксама ўдар у небароненае месца, таму што гэта выкарыстанне самага святога і самага важнага часта для чалавека у мэтах легітымацыі прыгнёта. Хаця, канешне, часта гэта робіцца не са зла, а
паводле
памылкі.
Дзякую вялікі, Наста, ваша меркаванне, ці так страшны гендер, ці варта яго баяцца, як вот гэтыя стэрэатыпы можна разбурыць, про які вот толькі што мы казалі.
Страшна, я думаю, канешне, у самой гендернай тэорыі нічога няма, але мне падаецца, што яе непрыманне, яно мае і той кампанент, што гэта няведанне паняццяў часта, і часта гэта праўда барацьба ідэалогій. Але няведанне паняццяў, яно даволі лагічнае, калі паглядзець на тую ж адукацыйную сістэму ў Беларусі. В універсітэтах у нас амаль нідзе і амаль нічога пра гендер не кажуць. У школах у курсе грамадазнаўства уводзіцца тэрмін гендер, але ён не праблематызуецца. Бо проста ёсць такое паняцце, што вось ёсць пол, гэта біялагічная адзінка, і ёсць гендер, гэта сацыяльны пол. Як гэта тлумачыцца ў падручніку? А што гэта значыць? І ці ёсць у гэтым нейкая праблема? І якія праблемы могуць узнікаць за такога падзелу? Якія праблемы рэальна ўзнікаюць? Гэтыя пытанні не паўстаюцца. І таму, калі чалавек вырастае з дзяцінства, з падлеткавага ўзросту, становіцца дарослым, і пачынае цікавіцца палітыкай, не ведаю, нейкімі сацыяльнымі з'явамі, звычайна пра гендер у гэтага чалавека ведаў вельмі мала пра само паняцце. І яны такія даволі абрывачныя. І, на жаль, царква тут грае такую негатыўную ролю, калі пачынае прыплятаць абсалютна нейкія стэрэатыпныя і часам неразумныя рэчы, то бок абсалютна нейкія дурацкія лагічныя ланцужкі, якія мы назіралі нават зараз акурат у сітуацыі з гэтым з канцэпцыяй наконт законапраекта, калі вымалёўваўся такі лагічны нібыта ланцужок, што вось законам нам навяжуць гендерную тэорыю, гендерная тэорыя нам патрэбная, каб разбураць сем'і і каб усе вакол сталі гомасексуальнымі і каб дзяцей аддавалі ў гомасексуальныя сем'і. То бок мы бачым, што ёсць гомафобія, і мы бачым, што ёсць непрыманне таго, што мужчына і жанчына могуць быць роўнымі у правах. І царква тут, на жаль, грае менавіта такую вельмі негатыўную ролю, а царква гэта ж вельмі гэта та інстытуцыя, якая мае вельмі моцны ўплыў на людзей і на вялікую колькасць людзей. І даволі часта людзі, якія вераць у Бога, якія ходзяць у царкву, яны прызвычайваюцца да таго, што царква гэта аўтарытэт. І што аспрэчваць пазіцыю царквы, гэта не вельмі слушная ідэя, такая не вельмі слушнае рашэнне. І таму яны нярэдка ўспрымаюць гэта як дадзенае. Тое, што кажацца, тое, што выказваецца ад імя царквы, а гэтыя выказванні бываюць вельмі агрэсіўнымі.
Дзякуй, Наста.
Дзякуй,
Наста. Вы вельмі пералічылі якраз самыя такія распаўсюджаныя стэрэатыпы, якія звязаны і з ЛГБТ, і вы проста далі такую квінтэсэнцыю найбольш распаўсюджаных стэрэатыпаў, якія ўзнікаюць у людзей ад няведання проста. От, Ірына, вы пісалі днямі ў Фейсбуке пра тое, што у Беларусі ўжо 20 гадоў ёсць дзяржаўнай гендернай палітыцы, ў краіне рэалізуецца ўжо 5-й нацыянальны план дзеянняў па забеспячэнні гендернай роўнасці, ён да 2020 году. Вы расказвалі пра тое, як гэта пачыналася яшчэ ў рамках Міністэрства працы. Як бы вы эфектыўнасць такіх планаў ацэнілі? Ці яны збольшава для справаздач міжнародным арганізацыям, ці для вузкага кола спецыялістаў? Калі ў галаве людзей зусім іншыя асацыяцыі са словам гендерная палітыка, са словам гендерная роўнасць?
Да, я просто ще, хочу вернуться, щоб показати всю специфіку существування гендерної політики в Білорусі. И как раз хочу вернуться к непосредственно религиозным структурам. Потому что, знаете, я когда была в Америке, а там в 2014 году, нас вводили в такое, в такое объединение религиозное. И там я общалась с монашками и католичками. И эти монашки-католички, они были феминистками. И они рассказывали, что у них в приходе есть специализированная программа по помощи там женщинам-мигранткам, по женщине там по работе с непосредственно с людьми, которые приходят и, знаете, они их образовывают, да, то есть почему общество должно быть толерантно, почему нужно признавать разные типы какие-то проекты жизненные, да. И вот я тогда вообще для себя вот открыла, что оказывается даже в религии вот могут быть такие, в общем-то, то есть религиозная идентичность и твоя гражданская позиция, она, в общем-то, и может и не противоречить разделяемой вот этой феминистской идеологии, да, там, не знаю, там, борьба за права женщин. И ничего, конечно, подобного мы в Беларуси не видим. И как уже вот и Наста сказала, то есть у нас очень мало образовательных программ, а если, собственно говоря, эти образовательные программы есть, то они, в общем-то, знаете, так очень специфическим образом происходят. И я знаю, что, например, у нас есть вот курсы повышения квалификации вот для работников социологической системы, но по большому счету, знаете, я не знаю результативности этих курсов, да, вот, и мы не знаем, что непосредственно. То есть я, например, даже смотрю вот эти учебники, то есть у нас, знаете, очень сильно практикуется такой полуролевой подход. Но, в общем-то, полуролевой подход непосредственно к политике гендерного равенства не имеет никакого отношения, потому что как раз-таки политика гендерного равенства, она больше направлена на какие-то, знаете, возможности выбора, да, потому что, знаете, никто ни с кем уже давным-давно не борется, то есть в том смысле, что, знаете, есть такие вот борьба полов, да. По большому счету мы говорим о каких-то индивидуальных выборах. И вот, например, в Беларуси есть список запрещенных профессий, да, и вот и любопытно, что никто, например, даже не запускает какие-то кампании по отмену списка запрещенных профессий, например, в отличие от РФ. Потому что, вот, допустим, в Российской Федерации после выигранного дела капитана корабля вот, Медведевой, Министерство соцтруда решило сократить список профессий, потому что в общем-то, правительство отдает себе отчет в том, что, например, САПСАМ – это скоростные поезда, где просто нажимаешь на кнопочку, может водить женщина, если она этого хочет, да. В Беларуси, к сожалению, ничего, в общем-то, подобного нету, да, то есть, и, конечно, я с вами согласна, что больше эта политика направлена, на такую коммуникацию с глобальным сообществом для того, чтобы показать, что у нас развивается демократия, потому что индекс гендерного равенства – это один из индексов, который показывает, что страна разделяет демократические принципы, да. Но, к сожалению, у нас никак это не касается жизни отдельных женщин. Но, опять же, вот мне было очень приятно месяц назад прочитать очень большое интервью женщины, кстати, в государственной газете «Звезда», которая рассказывает, вот она сейчас летает по линии ДУСЭАФ, но вообще она хотела быть военной летчицей. И она прямо в этом интервью рассказывает, как она там не попала в академию, потом по возрасту не попала, и как она дошла до самого вот, министра, кстати, вот, обороны, и ей никто не мог понять, именно потому, не мог никто, в общем-то, ей помочь, именно потому, что ее вот это профессиональное, то есть то, где она хочет себе выстраивать карьеру, попадает в список запрещенных профессий. И вот это вот, понимаете, открытая дискриминация. И очень жаль, что у нас нету, например, там, не знаю, там, адвокатов, которые могли бы, например, сопровождать вот такую ресурсную женщину в суд, потому что мне все-таки кажется, что ну, с этим можно было бы что-то сделать.
Ага, дякую велике за гэты приклад. Ось Ирина рассказывала про свой артикул «Гендер для чайника», вот такую, мел некую осветницкую функцию. А, ну, и я так разумею, что яна, як бы, мы, наша передача так само в некотором сэнсе такую осветницкую ролю в даденном выпадку адыгрывая. Вот, Маргарита, які б вы придумали слоган со словом «гендер», такі тлумачальны, каб гэта слово было пазытыўным для ўсіх, каб яно не выклікала асцярога? Вот.
Я приведу дзве цытаты. Першая украинская пісьменніца, дарэчы, хрысціянская каталічка Ольга Брилёва кажа, што казаць, што гендер прыдумалі феміністкі, гэта тое ж самае, што казаць, што Ньютон прыдумаў закон сусветнага цягацення. А таксама другая цытата, расійская феміністка Дар'я Сіренка, яна аднойчы несла ў сваёй рамках сваёй акцыі «Тихі пікет» плакат, калі там было, што, значит, калі традыцыйныя ролі мужчыны і жанчынаў зададзены ад прыроды, то чаму мы так упарта вучым хлопчыкаў і дзяўчынак, як ім быць хлопчыкамі і дзяўчынкамі? То бок такое, чаму тады так мы упарта вучым? Гэта вот это мне ідэя спадабалася. Адзін я бы хацела сказаць, што канешне, спадарня Ірына мае рацыю, на жаль, у тым, што дыскурс гендернай роўнасці не ў мейнстрыме ў беларускім хрысціянстве зараз, але больш ў мейнстрыме мягкі ці не зусім мягкі, хутчэй мягкі, але кансерватызм. Але я, допустим, ёсць, мы ўсе ведаем тэолага Наталю Васілевіч, которая распрацоўвае праблематыку пола і звязаную з гэтым праблематыку у рамках православнага багаслова. Я бы сказала, што так на ўскідку, я магу сказаць, што яшчэ ў 2010 годзе я трапіла на цікавую дыскусію сярод жа жанчын-тэолагаў Мінскага богаслоўскага факультэта, і там я пабачыла вельмі цікавыя аргументы. Дыскусія была і пра жанчын увогуле, пра жаночае святарства, і там мне яны сапраўды адкрылі свет. І гэтыя аргументы, па сутнасці, я бы сказала, з'яўляюцца феміністкімі.
Дзякуй вялікі. І нас та вот, ці ёсць у вас прыклад такога слогана, які зрабіў бы слова гендер пазітыўным для ўсіх, ці прынамсі нейтральным?
Ну, не тое, каб менавіта слоган ці нейкі лозунг, але мне вельмі падабаецца гуллівае такое злучэнне гендер-шмендер. Яго часам выкарыстоўваюць дзесьці жартаўліва, дзесьці сур'ёзна, дзесьці каб пакрытыкаваць гендерны тэорыю, дзесьці наадварот. Але мне падабаецца, што менавіта з гэтым злучэннем, калі яго выкарыстоўваць у назвах, ну, рабіць яго часткай назваў нейкіх актыўнасцяў, то можна, ну, зняць такі вось флёр пафасу са слова, таму што сёння, мне здаецца, шмат у каго ўсё адно слова гендер асацыюецца выключна з некімі акадэміямі, з чымсьці такім навуковым альбо псеўданавуковым, яны па-рознаму гэта называюць. Вось. І каб, ну, перавесці як бы акцэнт на тое, што, ну, гэта не страшна, гэта нармальнае слова, і вось можна патлумачыць, што гэта такое і як з гэтым жыць. Але я хацела б заўважыць яшчэ адну рэч, што я думаю, нам вельмі трэба, ну, разумець, што для ўсіх яно пазітыўным не стане ніколі. Таму што змаганне з гендернымі стэрэатыпамі, яно, ну, у любым выпадку вядзе да таго, што хтосьці губляе свае прывілеі, і хто губляе тыя даброты, якія сёння атрымлівае толькі за гендернай прыналежнасці. І безумоўна, гэтыя людзі будуць супраць. ну, пэўная частка гэтых людзей, яны не захочуць адмовіцца ад прывілеяў, ім гэта будзе не падабацца. Але мне падаецца, нам трэба проста гэта прыняць як такі, ну, як непазбежны нейкі пабочны эфект і з гэтым жыць.
А Ірына, вот уже у нас літаральна некалькі хвілінак засталося. Ваша арганізацыя, ваш праект называецца «Гендерны маршрут». Вот вы уже не першы год ім ідзеце, ці лёгка ім ісці?
Нет, тяжело, но я хочу сказать, что у нас все больше и больше сторонников, и опять же, я еще возвращаюсь к вот этой вот религиозной тематике. Знаете, для меня тоже показательно было, что именно вот, вот монашеский приют сестринства, они сделали вот этот шелтер для женщин, который был, в принципе, очень-очень эффективным. И как раз-таки на них обратили внимание вот структуры ООН, и, к сожалению, видите, они как раз-таки закрылись именно за вот этого хайпа, который начался вокруг обсуждения, что же такое гендерная политика. То есть, представляете, вот был такой шелтер, который сделали монашки, и который, в принципе, был очень эффективный. Но и из-за вот этого повышенного внимания они вынуждены были закрыть именно потому, что их непосредственное начальство в лице вот руководства церковного стали тоже на них давить. И знаете, это такой очень интересный такой тоже пример, как это все работает. То есть женщина всегда найдет возможность другой женщины в другой ситуации, в определенной ситуации такого совершенного, полного, ну, ужасного состояния помочь. Другой вопрос, что это сразу включается в какие-то, знаете, действительно такие вот стереотипы, которые как раз-таки этим сервисом и не дают заниматься, но тем не менее, мне кажется, важно про это говорить.
Дякую вялікі за ўдзел у дыскусіі Ірыне Саламаціна, кіраўніцы заснавальніцы праекту «Гендерны маршрут», Маргарыце Тарайкевіч і Насце Захарэвіч. Гэта была перадача «Толькі жанчыны», з вамі была Ганна Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях свабоды.
Толькі жанчыны.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.